Здравствуйте. Значит, я думаю, все-таки большинство тех, которые были вчера, поэтому я уж, наверное, не буду опять представляться. Вчера мы говорили о том, как выходить не из кризиса, а из каких, ну, острых таких состояний стрессовых. Значит, сегодня я вам расскажу о том, что делать, если у вас не просто стресс, да, но системное кризисное состояние наступает. К сожалению, в наше время не редкость. Все мы переживаем различные кризисы на протяжении всей жизни. И заранее надо быть готовым к тому, что без кризиса, что кризисы, вот как они возникали с самого начала у нас жизни, с самого рождения, так они, в принципе, периодически повторяются всю нашу жизнь. Это кризисы, в первую очередь, возрастные. Без них, собственно говоря, ну, никогда никуда не денешься. Ну, вы, наверное, слышали, там, кризис середины жизни, да, там 33 года, обычно считается рубежом. Вдруг там, например, мужчины начинают какие-то поступки совершать совершенно там немыслимые. Значит, ну к женщинам это меньшая часть тоже относится. Просто на определенных периодах жизни идет какое-то переосмысление того, что было перед этим. Вообще кризис, в принципе, это поворот по-латински. То есть происходит некий поворот, и человек в том виде, в котором он до этого существовал, да, какие-то определенные установки или так называемые конструкты, да, какие-то опоры, они рушатся, а новых еще нет. Это бывает, ну, из возрастных кризисов, например, это кризис там из там, детства в юность. Вот это тот самый переходный период, который всеми очень тяжело переживается. Это не потому, что подростки там, например, становятся такие какие-то, они становятся чудные, агрессивные, и вдруг... Это потому, что человек не знает, как реагировать. Он в новых условиях вынужден существовать. Старые уже никаким образом его не поддерживают, потому что он из них уже вырос. А нового еще он не сформировал, потому что у него нет еще опыта. Поэтому начинаются вот такие искания, какие-то шарахания из стороны в сторону, вот то, что, в принципе, называется трудным возрастом. Вот тогда, когда человек наиболее уязвим для каких-либо там внешних влияний, почему подростков всегда, вот, кстати говоря, подставляют, каким-то образом вот манипулируют ими, потому что а что им манипулировать? Они не могут ни на что опереться, у них нет ничего, что они могли бы противопоставить. Из предыдущего детского опыта это уже не проходит. Новый еще не накоплен. Но это возрастные кризисы. Значит, кроме возрастных кризисов, бывают кризисы еще, так скажем, внешние. В первую очередь, это смерть. Смерть близких людей, там, знакомых и тому подобное, там, тяжелые болезни, нахождение, например, в горячих точках, да, то есть в экстремальных условиях достаточно длительное нахождение. Это насилие над личностью, да, включая там изнасилование. Это, безусловно, семейные кризисы, тяжелые. Не просто, так сказать, вот я мальчика знаю, там, или девочку, там, 2 недели, и мы вот раз и поругались. То есть это вряд ли вызовет какой-то системный кризис. Но когда расходятся, например, супруги, люди, долгое время с друг другом прожившие, это действительно является очень серьезным кризисом, который, в общем-то, достаточно... сравним вот с теми, которые я до этого перечислил. Ну, кризис на самом деле больше, то есть есть шкала такая, Холмс и Рэй, она называется. В ней описаны, в принципе, ну, наиболее распространенные жизненные кризисы. Вот на самом верху стоит смерть ребенка, на самом низу штраф там на парковке, ну, поскольку они были американцами, там их тоже включили, у нас, по-моему, этот кризис точно не вызовет. Вот, в промежутках, там масса вещей описана, вплоть до переезда, например, там, на другое место жительства, устройства на новую работу, восьмым по счету, ну, вот сверху, да, то есть сильным таким кризисом, выход замуж или женитьба. Вот. И вот это надо тоже, кстати, учитывать, потому что, опять же, здесь вот те же самые условия. По-старому человек жил, он жил там с родителями, как-то, что-то. Значит, теперь он, там, женщина выходит замуж, все, совершенно все меняется. Меняется в корне сама ситуация. И внешняя, и, собственно говоря, внутренняя. А опыта еще нету. И вот человек вынужден адаптироваться, и он находится в хроническом стрессе по этому поводу. И вот надо, в общем-то, уметь преодолевать такие, значит, кризисы. Значит, первое, что как бы надо понять, если вы уже в него попали, а вы в него, еще раз повторяю, безусловно, попадете, и не в один, как бы там нам бы не хотелось друг другу пожелать, это не получится. Значит, первое, что надо понять, и в чем, просто я много очень вижу людей, которые ко мне приходят вот с кризисами, да, у нас, собственно, других и нету. И я вам сейчас расскажу об основных ошибках, которые в переживании вот этих кризисных ситуаций. Так вот, первое, люди никак не могут понять, что поразительно, что из кризиса выйти могут только они сами. То есть сохраняется какая-то надежда на то, что что-то, какие-то условия внешние как-то там изменятся, что-то поменяется, кто-то приедет, кто-то вернется, кто-то еще что-то. Но не понимается, что, собственно говоря, все только в руках-то собственных. Ведь никто не может за другого там пообедать или там чему-то научиться за другого. Мы все живем собственной жизнью, все мы сами учимся, поэтому из кризиса выходить тоже нам самим. Не надо строить иллюзии, что как-то можно за счет другого выйти из кризиса. Очень часто, кстати, приходят женщины и говорят: а вот у меня муж, давайте я вам расскажу подробно, там, вот он, у него детство было тяжелое, там, вот еще там чего-то. Я говорю: а зачем вы мне это рассказываете? Кто в кризисе? Он говорит: я в кризисе. Я говорю: для чего мне про мужа рассказывать? А вот подождите, я вам еще расскажу, у мужа вот еще сестра, вот она вот такая вот, да, я говорю: а это мне зачем? Такое молчание, собственно говоря, потому что действительно человек вот привык думать, что на его жизнь как-то каким-то образом влияет там куча каких-то там внешних факторов, и в первую очередь это там муж, сестра мужа, там, я не знаю, сноха, заловка. А сам личный человек ответственность за свою жизнь при этом абсолютно никакой не берет. То есть все внешнее. А чем я виноват, что там, я не знаю, меня смыло? Да ничем, стихия виновата. Вот, поэтому, в общем, первое, что надо понимать, то, что мы сами, попадая в кризис, и проживать его должны тоже, собственно говоря, сами. Кризис вызывает... Вообще основной такой в кризисе есть момент, что человек находится в состоянии страха в кризисе. Страх это вообще такой базовый у нас жупел, который мы очень боимся на самом деле неизвестного. То есть вся наша жизнь, в принципе, подчинена, все страхи абсолютно, все фобии, они от неизвестности. Поскольку все страдают теми или иными фобиями, начиная, так сказать, от каких-то более легких, там, вот, я боюсь, что меня бросит молодой человек, ну, например, да, то есть это, и какими-то очень серьезными такими фобиями, например, там, канцерофобия, то есть боязнь рака, там, кардиофобия и так далее, в общем, доходит до совершенно каких-то там невероятных проявлений, причем вот, вот это интересный случай я вам расскажу. Описан случай, довольно известный, когда одна женщина страдала канцерофобией, то есть, ну, человек боится рака. она у себя находила при всяком кашле какие-то там симптомы, там, вот, если кашель, ну, рак легких, там, если там стул, там, какой-то там, значит, это рак, там, кишечника, еще что-то. Она обследовалась на протяжении 4 месяцев в разных онкологических клиниках, ее там как только не проверили. Но она все равно думала, что у нее просто рака найти не могут. И она шла дальше, к другому специалисту. Тот тоже ей говорил, что матушка, ну, конечно, не совсем там здорова, но у вас там есть, конечно, какие-то там заболевания, но только вот это не рак. Закончилось тем, что она в итоге, когда уже вот все, у нее была последняя надежда, один профессор, я его знаю, он ей сказал, знаете что, не дурите, нет у вас никакого рака. Она пошла и выкинулась с балкона. Вот вроде как случай парадоксальный, да, вроде какая-то глупая тетка, может, она сумасшедшая была. А на самом деле она, у нее это был конструкт такой, вот она не могла от него отойти. То есть она все воспринимала вот через эту призму, не могла ее расширить. И вот когда она точно совершенно убедилась, что никакого рака у нее нет, у нее вот произошел кризис. Вот все вот как мироустройство, оно у нее рухнуло в один момент. Оно у нее было и завязано только на ее фобию. Ну и, соответственно, вот суицид получился. Так вот, у нас очень хорошо когда-то преподаватель объяснил нам, что такое страх. На простом примере это можно не записывать. Значит, вот бревно лежит, допустим, доска широкая, вот такая, допустим, да? Вот любой из нас, вот просто по такой доске, если она будет лежать на полу, вот просто пройдет, как нечего делать. Да? Ширина хорошая у нас, в общем-то, с координацией движения все нормально. Поднимаем доску 10 метров. Все уже пойдут так вот, руки в растопырочку, как-то так, чтобы, не дай бог, не свалить. Поднять, если на 150 метров, ту же доску, абсолютно такую, вообще никто по ней не пойдет. Почему? А потому что сразу закрадутся такие мысли, да? То есть если вот мы на полу по ней проходим, мы понимаем, что даже если мы там шагнем в сторону, не знаю, затрясется пол, еще что-то, ничего с нами не случится. Мы уверены в том, что это никак на нас не отразится. Когда чуть выше, да, мы уже думаем, а вдруг вот как, ну, хорошо, там хоть там 10 метров, ну, больно падать, да? 140 метров мы уже визуализируем то, как мы падаем и, в общем, разбиваемся окончательно. Вот. И вот наши реакции зависят не от самой доски, не от расстояния, по которому надо пройти, а вот это все чисто в нашей голове. Вот чисто из-за нашего страха мы по ней не пойдем. Вот так же мы и в жизни, кстати говоря. Если мы чего-то не знаем, если мы чего-то очень боимся, то на нас это давит чрезвычайной силой, вызывая там и стресс, и хронический стресс, и кризис, и тому подобное. Вот на самом деле очень многие женщины, ну здесь я просто говорю о женщинах, потому что здесь женский коллектив, я так понимаю, будет более кстати, наверное. Приходят и говорят, вот муж ушел. Начинаем, значит, а что такое? А вот он там пил, бухал, там, за мной гонялся. Хорошо. А что вы переживаете? Ну как же, я вот теперь одна остаюсь там с ребенком. А когда начинаешь вот это вот раскручивать и выяснять, оказывается, что она и на самом деле-то рада. Вот во всем хорошо, вот правда, теперь никто гоняться не будет. Деньги воровать не будет. Значит, в семье спокойствие на самом деле настает и гармония. Какой-то там сексуальной жизни уж не было ты со свадьбы. Вот. То есть, собственно, она только все приобретает. А что вы боитесь? Из-за чего кризис, собственно говоря? А я не знаю, как дальше жить. Вот так я знала, что вот я приду, он напьется там, вот вечером будет скандал, а вот сейчас я не знаю, как жить. И у человека кризис возникает. Это так просто о страхе, поэтому вот очень важно, на самом деле, оценить просто, где ваши переживания, а где просто страх перед будущим. И будущее, надо просто это помнить, для состояния, так сказать, нормального душевного здоровья, нам не принадлежит. Мы практически не можем воздействовать на будущее. Прошлое принадлежит нам, да, но воспоминания. Настоящее, вот это вот сейчас момент, и он тоже, в общем-то, принадлежит нам. Будущее нам не принадлежит. Поэтому волноваться по поводу того, а как я буду жить, там, если вот там пьяница какой-нибудь уйдет из дома, ну, в высшей мере, ну, как бы неразумно, я думаю. Поэтому надо посмотреть просто, где страхи. Еще тема, что все очень рассчитывают на быстрое разрешение какой-то возникшей кризисной ситуации. Всем почему-то кажется, обычно, что кризисные ситуации, в том числе тяжелейшие кризисные ситуации, связанные опять же со смертью, это несколько отдельная такая группа кризисов, которые надо было обсуждать по отдельно. Что это вот, ну вот как страшный сон, да, вот я в это попала, вот, ну скоро закончится обязательно. Вот, скоро не заканчивается, проходит неделя, ничего не заканчивается, месяц проходит, ничего не заканчивается, 4 месяца проходит, ничего не заканчивается. И человек начинает переживать, что он вот такой, да, вот очень многие, кстати говоря, люди, пережившие смерть близких, они приходят и говорят, вы знаете, я уже вот там... У меня вот умер муж, и я уже 3 месяца, так сказать, скорблю. И им это кажется ненормальным, они себя за это начинают осуждать там, и так далее, что ну как же, вроде как жизнь-то для чего, петь там и веселиться же, а тут какая-то скорбь. Вот, и они за это уже начинают переживать. А на самом деле, вот, например, для переживания горя по смерти близкого, да, это год. Вот год – это нормальное проживание горя. То есть, когда заканчиваются уже все даты, годовщины и тому подобное, то есть, вот в прошлый Новый год мы вместе там ездили там на дачу, да, потом вот 8 марта он дарил цветы, там. Вот когда год вот проходит уже, вот то, что вот можно вспомнить, да, по-чистому, это рубеж, например, по переживанию горя. По переживанию расставания, в принципе, норма тоже год, но все же чаще раньше выходят люди из этого кризиса. Вопрос не в том, сколько переживают, а как переживают. Естественно, что после смерти близкого должна остаться печаль. Вот, если не, скорбь не должна оставаться какая-то вот такая. Печаль, безусловно, это ваша память, это ваш близкий человек. И как бы странно было, если мы люди сразу бы об этом моментально забывали и даже никаким бы образом вообще не переживали по этому поводу. Поэтому выставлять себе какие-то даты по поводу того, насколько быстро вам удастся выйти из кризиса, просто неразумно, потому что надо, в общем-то, ориентироваться на год. Не надо еще, вот что я хотел сказать, и это очень для женщин, то я думаю, очень важно. Если у вас произошел кризис какой-то, я говорю это как бы в общем, да, естественно, есть частности, которые, ну, тут нет такого единого, скажем, алгоритма, но если уже вот зашла коса на камень, и если у вас, например, со второй половиной какие-то вот постоянные трения систематические, да, если нет каких-то факторов, там, детей, там, еще чего-то, которые вот возьмут, да, постоянные какие-то трения на одну и ту же тему. Либо надо меняться, причем меняться обоим, или хотя бы вам. Либо вот эти вот схождения, расхождения просто подорвут ваше и психическое, и духовное, и физическое здоровье. То есть люди, которые без конца вообще вот просто так что-то расходятся, потом что-то там переживают, потом опять сходятся, потом опять расходятся, они постоянно просто испытывают себя на прочность. То есть здесь очень надо четко, конечно, себе представлять, какие причины ведут вот к этим постоянным размолвкам и разрывам. Их довольно легко, на самом деле, вычислить. Но если уже вы понимаете, что ну, совершенно невозможно вот с этим человеком оставаться, просто не мучайте тогда себя. Я еще раз говорю, что это не, как бы не алгоритм для всех вообще случаев. А это вот в большинстве своем в моей практике так и происходит. Потому что вот эти вот вещи, они, конечно, подрывают очень сильно здоровье. Значит, и важно понять, что надо получать, например, помощь. Вот если вы попали в кризисную ситуацию, то заранее будьте готовы к тому, что вы из нее сами, собственно говоря, не выйдете. Это примерно ситуация такая, что вот человек там в болоте завяз и сам себя вытаскивает. Вот, обычно все-таки нужна помощь специалистов, друзей, знакомых, там каких-то сочувствующих людей. Гордость не позволяет, собственно говоря, обратиться за помощью очень многим, в том числе к специалистам. Человек думает, ну как же, я сильный, я справлюсь, ну что ж там, я могу. А потом выясняется, что человек не может. Вот просто переоценивает свои силы. А потом ему уже неудобно как-то и обращаться. Вот. И вот эта ситуация неопределенности, она опять же переходит на годы, она переходит вот опять же в хронику какую-то. Вот это очень опасное состояние. Поэтому вы помощь-то никогда от себя не отбрасываете. Если кто-то что-то предлагает вам помочь, вы ее с радостью принимаете, потому что тому же человеку, кто вам сейчас помогает, может быть, ему тоже когда-то будет необходима помощь, и вы же ее тоже окажете. Просто очень сложно в одиночку вылезать из вот таких вещей. Но помощь эту нельзя принимать просто совершенно, так сказать, безоглядно. Это тоже большая ошибка. Это большая ошибка, потому что вообще, вот знаете, да, наверное, там голова заболела, там какая-нибудь бабушка там, ой, Маш, возьми там, вот эта таблеточка мне вчера помогла. Маша берет и пьет эту таблеточку. Значит, все очень индивидуально. То ли поможет, то ли нет. Поэтому, в принципе, всякие советы подруг и друзей надо, конечно, все-таки через себя пропускать, через свою голову. Потому что иногда бывают совершенно безумные советы, только утяжеляют. И это ситуация такая. Один человек вот так выходил из кризиса, ему помогло. Другой человек, возможно, этого не сможет сделать в таком же алгоритме. То есть обязательно надо все-таки пропускать через себя. И вот то, что часто бывает у подруг, я вам скажу, да, вот одна такая ошибка. Они, в общем-то, во-первых, поддержка оказывается, кстати, на очень поверхностном уровне. И второе, вот эти вот ночные бдения за кофейно-сигаретной диетой на кухне. Вот это вот, такое, скажем так, крайне тоже нехорошая вещь, потому что мало того, что она не выводит человека из состояния кризиса, она еще воздействует на соматическую, на телесную составляющую. Но если это ваше близкое, я вот просто подытожу, если это какой-то близкий все-таки человек, которому вы доверяете, который искренне совершенно не свои интересы преследует, а хочет вам помочь, ни в коем случае не отказывайтесь от его помощи, потому что, может быть, это ваша единственная надежда выйти из кризиса нормально. Я понятно, да, это вот объяснил, а то человек как-то так очень витиеват, по-моему, на эту тему. Значит, важнейшим, в принципе, моментом является принятие на себя ответственности за то, что произошло. Значит, естественно, что никто не может принять на себя ответственность, там, я не знаю, за смерть кого-то, там, все Божья воля. Вот, но ответственность межличностных кризисов, семейных, безусловно, мы должны принимать на себя сами, потому что в любом конфликте абсолютно виноваты две стороны. В большей или меньшей степени. Даже если с той стороны там какой-то подонок полный, то вина в конфликте на втором человеке все равно существует. Либо потому, что он допустил этого подонка к себе близко, либо потому что, так сказать, вовремя как-то не ушел от этого конфликта. Ну, масса тут всяких, тут можно индивидуально разбираться в каждом конкретном случае, но просто надо выяснить свою роль в этом, не копаясь, не осуждая себя за это. Ну что, получилось, получилось. Надо выяснить, потому что бывает просто, действительно, в систему женщины попадает. То есть у нее уже было 4 мужа, и когда начинаешь выяснять, а первый какой был, а вот у него был вот такой вот, второй точно такой же был, она с ним. Третий, третий опять такой. И сейчас уже с четвертым эта проблема, да? Тогда, в общем, возникает вопрос, матушка, а как так получилось вообще? А вы-то вот какую роль в этом во всем? Как вы участвовали? Я никакой. Вот мне такие мужчины попадаются. Вот попадаются такие, все. Вот как вот, не знаю. То есть это абсолютно не критичное отношение. Понятно, что мужчины эти, такие именно мужчины, такой тип ей нравится. И понятно, что она их приближает к себе. И понятно, что именно этот тип мужчин вот именно так и поступает. Потом наступает кризис. Страдают, к сожалению, дети вот во многих случаях. Вот из-за каких-то вот таких вот вещей, что человек не может себя нормально увидеть со стороны и свою роль оценить, страдают потом дети. А вот это очень печально, потому что, ну, ты хоть 222 раза, если тебе вот так нравится, хоть замуж выходи, но страдания детей тут совершенно, в общем-то, как бы неуместно. Оценивать важно еще, кризис вообще оценивается, то есть какие внешние факторы, есть же и такие, повлияли на то, что вот это произошло. Какие психологические моменты были здесь вот каким-то образом задействованы, то есть буквально посмотреть вот абсолютно все, что повлияло на то, что этот кризис произошел. Он не произошел случайно, он произошел закономерно, поэтому просто на будущее очень важно понять, где именно, собственно говоря, была эта причина. Это требует достаточно такого аналитического, скажем так, безэмоционального осмысления. Это не сразу после кризиса, потому что сразу там эмоции буквально заглушат это осмысление. Но хотя бы в каком-то вот недалеком, сказать, будущем, после острой фазы, это обязательно надо осмыслить, потому что это крайне важная вещь. Посмотреть, значит, если человек идет куда-нибудь в лес и не знает, куда он идет, то он обязательно придет никуда. То есть, если ты не знаешь, куда ты идешь, то, в общем, не придешь туда, куда тебе надо. Поэтому очень важно поставить цели. Цель выставляется следующим образом. То есть, вот, хорошо, там, я попала в кризис. Что я хочу получить вот сейчас на выходе? Если брать вот просто на примерах, там, например, это там расставание с мужчиной, да, что я хочу? Я хочу с ним остаться. Я хочу измениться и как, каким-то образом там опять попробовать. Да? Или я не хочу вообще, вот просто у меня внутри, не знаю, ненависть к этому человеку. Когда, собственно говоря, зачем ждать его звонков? Позвонит, не позвонит. У меня была одна девушка, но она и сейчас есть, собственно говоря, так скажем, пациентка. Это просто, вот, как я в женской аудитории могу проще об этом говорить, когда она совсем женская. Вот, там было вообще, вот, например, девушка, у нее был очень такой богатый, там, молодой человек. Девушка очень эффектная, очень красивая, все хорошо. Она с ним встречалась 4 года. У него до этого было 4 жены. Мальчик-нарцисс, то есть он удивительно любил там с собой каким-то образом там любоваться, там покупал себе дорогие вещи, там машины и так далее. Значит, замуж, сколько она, ну, она, понятно, хотела, а он все там под каким-то там благовидным предлогом там отказывался и так далее. Потом он просто взял и говорит, знаешь что, давайте теперь поживем отдельно, я тебя обратно теперь отвезу, вот. Так сказать, поиграли и хорошо, вот. А потом мы, может быть, подумаем о том, чтобы жениться. Ну и тогда девочка ведется на это, самое интересное. А потом она к нам попадает, я говорю, вот ты понимаешь, вот весь расклад, да, вот его жизнь, вот твоя жизнь, вот весь расклад вообще говорит о том, что он тебя просто использует. Я это уже давно, говорят, понимаю. Я говорю, очень хорошо. Говорю, ты дальше хочешь, чтобы тебя использовали? Она говорит, нет, конечно. Я говорю, тогда вот прекращай общение и начинай жить. Тебе уже 30 лет. Ты хочешь ребенка? Хочу. Я говорю, тебе 30 лет, тебе, в общем-то, как бы надо бы уже определяться по жизни. То есть, если не с этим человеком, то ну, там с другим. В общем, у нее нет проблем с другими. И что дальше начинается? Дальше этот умник начинает ей слать смс-ки. По типу того, как я тебя люблю, как ты мне дорога. И она разводится на них. То есть она звонит, говорит, Михаил Игоревич, он мне опять прислал. Давайте я вам зачитаю. Я говорю, не надо. Я что-то понимаю, что тобой манипулируют просто откровенно. Да, говорит, я это понимаю. Я говорю, ничего не пиши ему. Вот это все продолжалось в течение 3 месяцев. То есть я ее сдерживал, чтобы она не писала. Но причем, как изощренно он это делал, просто вот действительно молодец. То есть такой манипулятор. Просто вот на самые больные струны он ей давил. Вот, и это случается, вы знаете, сплошь и рядом. Единственной защитой против этого, собственно говоря, является то, что вы ставите себе цель и понимаете границы вот этого допустимого. То есть, если он вам все-таки нужен, тогда один вопрос. Но если вы понимаете, что с ним уже быть ничего не может, то тогда просто не надо никак реагировать на эти смс-ки. Это чистой воды манипуляция, вот так. Поэтому цель обязательно надо ставить. Надо понять, не только цель поставить, но надо наметить еще пути, а каким образом к этим целям можно добраться, и что надо для этого сделать. То есть для этого потребуются определенные там, психологические, духовные, там, возможно, материальные ресурсы. Надо оценить возможность того, что вы можете это использовать, и как вы будете это использовать. Что? Это понятно, да, тема? Это всем близка, наверное. Значит, лучше составить еще план, кстати говоря, выхода из кризиса, где вы вот все бы это предусмотрели, и лучше бы даже записали. Причем лучше рассмотреть несколько вариантов развития событий. Один, например, вариант, ну я к примеру просто чисто говорю, если он сам вернется, например, да. Другой вариант, если он извинится, то будет там, например, приму ли я его. Третий вариант, если он там найдет другую женщину и вообще там звонить перестанет. Это вот чисто такой вот пример, да. То есть ситуация может пойти по совершенно различным вариантам всегда. Надо допускать все три. И просчитать просто, что я буду делать в этом случае, что буду делать в этом случае, что буду делать в этом случае. Значит, как я буду реагировать, если произойдет, ну, допустим, там, самое худшее, да, там, среднее и самое лучшее. Потому что иногда бывает, что действительно, там, муж вернулся, а жена уже не знает, как реагировать, собственно говоря. Она этого жаждала и хотела, вот он ушел, он где-то там погулял, там, месяц, потом приходит, и раз, а она вот так вот стоит, и теперь даже не знает, собственно говоря, что делать. Вроде бы этого и хотела, но даже плохо себе представлял, что будет, если это все же случится. Вот, поэтому надо допускать вообще все варианты возможные, и их учитывать. Значит, когда, если вы приступили к осуществлению плана, то вы действительно как-то записываете, просматриваете, вот, по какому пути это идет, и так далее. Какие наиболее похожие варианты. Значит, все это тесно завязано в так называемом в кризисном, кредитном мышлении. В психологии называется так. А вообще, если говорить проще, то это суженное понимание происходящего. То есть мы видим исключительно то, что хотим увидеть. Значит, если какой-то сценарий, то только тот, который нам больше всего подходит. Если подруга подходит и говорит, послушай, а может быть вот будет вот так-то вот так, вот, ты не допускаешь, вот, что будет вот таким вот образом, вот лучше бы ты не приходила в этом случае. Вот. То есть меня только расстраиваешь. Это очень часто бывает. И это очень, на самом деле, тяжелый момент. То есть когда у человека, ну вот представляете, там кто-то сидит в машине, да, человек. А у него вместо всего стекла, да, вот такая какая-нибудь бойница там. И вот как вот водитель может вот в нее, вот в эту узенькую смотреть под таким углом и при этом нормально управлять автомобилем? Ну, понятно, что нет. И вы к такому водителю, естественно, не сядете сами. Но, тем не менее, в кризисе вот эта вот дырочка, она просто настолько сужается иногда, просто даже иногда и просвета не видно. То есть человек настолько сужает свое мышление, настолько акцентируется на какой-то вот одной, допустим, проблеме. Кстати, вчера я хороший приводил вам пример вот с женой бомжа. Вот, что просто диву даешься иногда. Я не знаю, привести этот пример, нет? Была у нас в кризисном центре, значит, одна женщина, которая послала священник к нам. Значит, она, в принципе, занималась очень полезным и хорошим делом. Есть в Москве такие группы помощи бездомным. Вот. Ну, христиане, они помогают бездомным, раздают одежду, еду там и всякое такое. Так вот, она что-то какой-то зимой поняла, что эти бомжи просто замерзают. Была очень там зима суровая. И в эту зиму она очень активно участвовала в этой группе, а эта женщина там 30 лет, очень симпатичная, главный бухгалтер очень крупного, кстати говоря, предприятия. Ну, молодая. Вот. Так вот, она вдруг находит там бомжа себе. Не смешно. Вот, и берет его жить к себе домой. Вот, ее тип мужчины. Значит, этот бомж, там, 40-летний парень, у которого действительно, ну, все в жизни как-то было очень тяжело, там у него умерла жена, умер ребенок, он что-то продал квартиру, потом в каких-то горячих точках был, но он уже хронический алкоголик. Вот, он ей жизнь превратил, откровенно говоря, в ад. Вот, то есть он напивался, уходил из дома, она ночью, вот эта молодая женщина бегала по Москве по каким-то притонам, там подвалам этим бомжинам выискивала, возвращала домой. И так было просто регулярно, с удивительной регулярностью на протяжении, так сказать, чуть не полутора лет. Ну вот действительно, да, и при этом между ними не было сексуальных отношений, поскольку она, так сказать, считала, что до свадьбы ни-ни. А к свадьбе он как-то был все неподготовлен, потому что, в общем, он по большому счету не просыхал. Вот. И вот она вот с ним вот так вот возилась. Понимаете, насколько надо иметь узкое мышление при этом? То есть не видеть вообще ничего при этом. Но самое интересное был финал этого. То есть почему она обратилась, откуда кризис возник. В один из, так сказать, дней он ушел, ну, в очередной раз там, к своим друзьям-бомжам. Она пошла его искать. И когда она на него наткнулась, сцена была такая, он в умат пьяный, лежит на траве в обнимку, значит, 60-летний грязный бомжик, и целуется. Значит, после чего она, значит, пережила жуткий кризис и пришла к нам, я говорю, а в чем суть-то, собственно говоря, что вы, вот почему, как вы вот терпели то, что он за вами там в белой горячке бегал, там вот какие-то вот такие вещи, как вы могли это терпеть? Она говорит, вы знаете, я ему это все простила. Я ему не могу простить измены. Вот это вот тогда вот действительно я тоже так, опа, думаю, ничего себе, да, измена, конечно, мощная штука, да. Вот. Я говорю, а с кем, кому он изменил, с кем он изменил? Ну, и она мне как рассказала, с кем он изменил, я думал ее сразу к психиатру, собственно, послать. Вот, но потом разобрался, что это, в принципе, вот именно узкое мышление. Я привожу этот пример просто как показатель, насколько оно может быть сужено. Причем человек не видит ни справа, ни слева. Могла уже давным-давно выйти замуж нормально. Все могло быть, но нет, она вот уперлась вот в это, и все. Вот, и в измену еще потом. В итоге она, в общем, вылезла только на антидепрессантах. Кстати, вот цитата. Все, наверное, знают Нильса Бора, известного физика, который лауреат Нобелевской премии, который сказал вот такие слова, но он их сказал, в общем-то, применимо, я думаю, к физике на самом деле, но это полностью, так сказать, можно отнести и к нашему состоянию, и психологическому тоже. Вот он сказал, что мы должны признать, что ни один опытный факт не может быть сформулирован помимо некоторой системы понятий, что все кажущаяся дисгармония между опытными фактами может быть устранена только путем надлежащего расширения понятий. Значит, упрощенно это так, что если возникла какая-то дисгармония внутри вас, неважно, между вами и еще кем-то, то, суживая все понятия, рассматривая с узкой точки зрения вот все происходящее, вы никуда не выйдете. Если вы их расширите, в этом случае, да, возможно, какая-то переработка вот того, что с вами происходит. Даже скорее всего, в зависимости от того, насколько вы расширите вот это свое понимание. Это я понятно рассказал? Значит, еще очень важный момент, ну это уж чисто такой практический, это соматическое состояние во время кризиса. То есть, говорили вчера, что человек не только тело, но и душа. Четкое взаимодействие между тем и другим, в общем-то, видим ежедневно. Вчера я объяснял это, например, тем же эффектом плацебо, как пример. Значит, причем в кризисе самое интересное, что игнорируется все. То есть психологическое состояние, понятное дело, подавлено, если человек в кризис вошел психологически. Соматически мы давим сами себя. Значит, понятно, что резервы черпать из ниоткуда до без конца невозможно. Понятно, что на остром стрессе все резервы уже выходят на преодоление. Но кризис, естественно, затягивается. Это более длительный процесс. А дальше организму не хватает совершенно обычных вещей. Например, там сразу летит, в первую очередь обычно летит желудочно-кишечный тракт, начинается дисбактериоз в той или иной степени. Значит, мы это игнорируем. Дисбактериоз, значит, ведет к тому, что пища, например, входящая, если она вообще входит в кризис, начинает хуже усваиваться, значит, получается иммуносупрессия, значит, иммунитет падает. Потом, значит, мы, конечно, уж начинаем недоедать, витаминов не хватает, банально не хватает ни жиров, ни углеводов, ни белков, собственно говоря. Значит, человек начинает, просто начинается у него истощение. Вот это называется катастрофой. Дальше все развивается в таком примерно режиме, что вот там попала нога, значит, потом мы еще и второй ногой встаем в это болото, значит, и что там больше затянет. Одно чуть-чуть подтачим, вроде кажется, что можем вытащить, нет, завязаем еще больше, и так далее, все углубляясь, углубляясь, углубляясь. Соматическое тянет за собой психологическое, психологическое-соматическое. Значит, все мы знаем, вот как плохое настроение, да, насколько, так сказать, например, у нас там и тело может иной раз заболеть там где-то, когда никогда не болело, и наоборот, когда тело болит, настроения нет никакого. Значит, здесь же мы специально делаем так, чтобы наше телесное состояние было угнетено. То, что возможно было делать старцем, например, святым, то нам вообще-то делать бы не рекомендовалось. Поэтому, если кризис наступил прямо сразу, в первую очередь вы должны обеспечить свой организм банально нужными веществами и поддержать хотя бы организм. Значит, это достигается очень просто. То есть это там витамины, пожалуйста, в аптеке, там, да, вот таблеточку выпить очень несложно на самом деле. Что касается там пробиотиков, например, ну, есть разные там, например, ну, профилактический Винокс, например, попить не мешало бы. То есть хуже совершенно точно не будет. Вот, а если вот есть опасность, например, дисбактериоза, то таким образом вам удастся ее компенсировать. Значит, витамины, не знаю, насколько вы знаете, но есть, они, например, витамин С является уловителем свободных радикалов. Свободные радикалы разрушают клеточную мембрану в организме. То есть страдает вообще практически все тело. И кроме того, опять же, зачастую бывает, ведет к возникновению онкологических заболеваний, как собственное ослабление иммунитета. Поэтому, значит, а что касается, например, белков и вообще калорийности, ну, совершенно нетрудно белки восполнить, например, икрой. Вот, это наиболее концентрированная, так скажем, любой, причем икрой, не обязательно черный. Вот, любой икрой, там маленький бутербродик, белков на самом деле много не надо организму. То есть белки вообще не накапливаются про запас, тут же выводятся, то есть берется ровно столько, сколько необходимо, так сказать, для поддержания, опять же, там, работы тех же клеток. А что касается калорий, ну тут на усмотрение, собственно говоря, хотя икра тоже очень калорийная. Вот, в любом случае, если это случилось не с вами, а с кем-то еще, да, обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть нельзя человека оставлять без помощи тела, то есть просто бросать вот и одно, и другое. Если мы не можем ему быстро поправить психологическое состояние, то хотя бы наша задача поддержать его телесное состояние. То есть чтобы он не пошел в какие-то хронические, очень серьезные болезни. Вот это вот наш, собственно говоря, долг. Значит, что касается сна, да, мы же не успели в этой группе поговорить. Значит, бессонница, нарушение сна или инсомния, как она называется, каждый кризис, собственно говоря, сопровождает. Проще, значит, нарушения сна бывают разные. Бывает, там, человек трудно заснуть, а бывает, если он просыпается, например, там, под утро, да, трудно опять заснуть и уже дождаться, так сказать, окончательного пробуждения. Проблема возникает в кризисах, ну, по статистике, в 80% случаев. Значит, бороться с ней довольно легко, как неудивительно это. Значит, все переживали бессонные состояния, не? Очень просто. Что, не было? Счастливые люди, кто это. Вы спите хорошо, да? Ну вот. Проще. Значит, вот несколько просто как можно себя в норму привести быстренько. Значит, первое. Это расслабление. Значит, при двух условиях, если будут соблюдены два условия всего, вы уснете. Первое условие – это полное расслабление, о том, о чем вчера говорили. Второе условие – это высвобождение, так сказать, от всяких мыслей. Как это делается? С расслаблением вчера разобрались. Если есть какие-то мышечные напряжения, надо сделать вот так, как я сказал, да, напрячь и расслабить опять. То есть надо добиться полностью релаксации. Иногда у некоторых, это не всегда, но бывает такое, да, человек просто перестает чувствовать, например, руки или даже все тело. Вот это идеальное состояние расслабления. Ну, поскольку там этого редко удается добиться без там, тренировки, без инструктора, ну, хотя бы вот, чтобы ощущали, что все мышцы расслаблены. Как высвободить ум? Значит, в основном уснуть вам не дает вот этот вот самый ум возбужденный. Когда вы начинаете в голове какое-то огромное количество времени прокручивать вот эту психотравмирующую ситуацию, она крутится, крутится, крутится. Причем каждый раз вы еще думаете, а что будет? Конечно, рисуются еще более страшные какие-то вещи. Вот, а мы вчера говорили, что для мозга, в принципе, все равно, что представлять, что на самом деле происходит. Поэтому, когда вы рисуете все страшные вещи, собственно говоря, вы их и переживаете как страшные. И уж какой тут сон, когда вы переживаете там какую-то там, я не знаю, там катастрофу просто, да, как вы при этом еще можете заснуть в этом случае. Поэтому вот я, так сказать, вот вашему психологу тоже останавливаю, есть звук природы, я вчера не говорил, да. Вот если удается полностью уйти в ту картинку, расслабить свой ум, вот приходит мысль, понятно, что вот мы вот представляем себя в лесу, да, вот наушники в ушах, представляем себя в лесу. Ходим по лесу, там, я не знаю, с любимой подружкой, с собакой, там, или одна. И вдруг такая мысль, так, ах он гад, вот как же он так мог, а? сразу надо так, опа, а я чем сейчас занимаюсь-то, да? Я занимаюсь релаксацией, да? Не бороться вот с этой мыслью, там, ах он гад, просто ее отодвинуть, типа, ну, на потом. Вот, и опять, значит, уйти как бы в лес. То есть сейчас мы находимся в лесу, и нам не должно, собственно говоря, ничего мешать. Значит, вот если удается голову высвободить вот от этих вещей, да, и расслабить тело, то я вам со стопроцентной гарантией даю, что в течение 10 минут вы уже будете спать. Ну, если нет никаких органических, конечно, причин там. Вот. Значит, если уж все-таки регулярно проблемы со сном происходят, это может быть связано, опять же, с циркадными циклами, то есть суточными циклами, вот ритмами. Но вот общее, например, является, вот основной ошибкой, опять же, является такой, что человек хочет спать. Вот он чувствует, я хочу спать. Ложится в постель и ждет. Когда сон придет, сон не приходит. Он ждет еще. Значит, ждет час, ждет два. Потом то ли придет, то ли нет. На следующий день все повторяется опять так же. То есть опять ждем сон. Потом это уже становится рефлексом. Легли в кровать, и значит мы 3 часа должны балдеть и ждать сна. Вот, вот это самое ненормальное вообще все, что может быть. Психотерапия, есть конкретные рекомендации по этому поводу. То есть что в постель ложимся только тогда, когда уже просто вот непреодолимое желание спать. Будет это 2 ночи, 3 ночи, да, вот когда оно уже действительно реально появилось непреодолимым, тогда ложимся в постель. Если в течение 15 минут заснуть не удалось в постели, если уж легли, надо встать и опять из постели выйти, чтобы постель не ассоциировалась никаким образом у нас в голове с нашей бессонницей. Потом просто получается у многих людей, что они могут в гостях спать, а у себя на постели они спать уже потом категорически не могут вообще, потому что уже выработался рефлекс, и спать невозможно. Значит, это понятно, да? Значит, лечением, собственно говоря, является еще то, что вот вы, например, ложитесь уже в крайний срок, когда вы точно уснете, ну, допустим, сегодня, там, допустим, 3 часа ночи. Потом, нет, пусть это будет 3 часа ночи, и с этим ничего невозможно поделать на самом деле. Но тогда вы точно уснете, а не будете валяться до 3 часов ночи. Это две большие разницы. Так вот, на следующий день, например, на 15 минут сдвигаете на более ранний срок, да? То есть ложитесь уже на 15 минут раньше. А потом еще на 15 минут. Вот. Но только чтобы точно уснуть. Вы постепенно сдвигаете свой цикл в сторону нужной вам. Вот эти вот циклы, которые пронизывают опять всю нашу жизнь, циркадные, вот, суточные циклы, вот эти ритмы, вот, это очень важная, кстати, вещь. Не надо, кстати, вот их игнорировать. В медицине вообще существует целый раздел, который называется хронобиология, который изучает влияние вот этих суточных циклов и нарушение адаптации там, на психологическую и на соматическую сферу. Например, в онкологии достаточно давно разработано и внедрено, и очень эффективно. Вот, например, делают химиотерапию, потому что ну, как бы разные органы и ткани, деление происходит в разное время. То есть, например, там, клетки печени делятся в 4 часа, ну, ночи обычно. То есть все мы подчинены каким-то внутренним часам. Причем все одни и тем же. Так вот, в 4 часа, например, больному при раке печени, то есть химиотерапия наиболее эффективна в момент деления клетки. Вот, так называемый митоз. И вот именно в 4 часа человек делает химиотерапию. Эффективность возрастает в 4 раза. Вот что удивительно, в 4 раза. Правда, это делается крайне редко, потому что никто этого не может выдерживать и так далее. Это делается только у нас в онкологическом центре. Но, тем не менее, разработки такие существуют, эффективность их проверена. Вы понимаете, насколько это важно вообще, вот просто. А мы обычно игнорируем эти циклы, мы можем там как-то на них наплевать совершенно. Мы же их не знаем, значит, их, собственно говоря, и не существует. Поэтому мы к этому довольно спокойно относимся. Ну вот, собственно говоря, довольно простые советы, но я еще должен сказать, что существуют специалисты, по различным сомническим заболеваниям, да, специалист называется сомнологи. Значит, у вас, я думаю, этим занимаются невропатологи. То есть, в любом случае, если уж бессонница носит хронический характер, обращайтесь за помощью к специалистам, потому что это совершенно не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Вот. Значит, вот еще что. Очень важно реагировать в кризисе на свое эмоциональное состояние. Вот это крайне важный момент. Значит, все видели, как дети реагируют на какую-то малейшую шишку. Значит, сразу слезы. Мы этого допустить не можем. Мы не можем плакать по каждой, так сказать, вот там, кто обидел, сразу заплакал. Но у них это наиболее правильно. Вообще дети очень правильно вообще поступают, ну это понятно, им еще не успели объяснить, как надо. Вот, они и плачут вовремя, то есть, в принципе, так, как наиболее надо, и дышат животом, и много чего еще делают именно так, чтобы выжить, потому что, ну, как пока там мы их научим, как надо жить, сколько же времени пройдет, если бы сразу бы научили, они бы и до 7 лет не доживали. Вот, поэтому эмоциональное состояние обязательно надо каким-то образом выплеснуть. Значит, если это там, я не знаю, в автобусе вас действительно так сильно торкнуло, да, значит, либо постарайтесь сделать это незаметно. Но только не сдерживайте в себе вот этих вот эмоций и слез, дома выплакайтесь. Никогда не говорите подругам, там, ну что ты плачешь, ну что, ну ладно тебе, ну что такое произошло, ну ладно, что там плакать. Вот это крайне вредно, на самом деле. Вы просто загоняете вот эту внутреннюю боль внутрь своей подруги. И эта боль ее потом разрушит. Значит, вообще, вот я еще хочу сказать о боли, да, все переживали, вероятно, сильные какие-то эмоциональные потрясения, и вот обычно люди сравнивают это с сильной болью, да, какой-то внутренней. Вот боль сама по себе, вот как мне, вот часто очень тоже бывает, приходят люди, говорят, доктор, вот скажите, как мне избавиться вот от этой внутренней боли? Я просто не могу, я уже вся вот просто не своя. Вот. Ответ очень простой, что боль сама по себе, это благо. Если бы не было боли, например, мы бы до года бы сами не доживали никогда. Боль – это сигнал. Это нам сигнал о том, что что-то не в порядке. Соответственно, если у нас, так сказать, дед не заболит, мы не пойдем к врачу, и уж, соответственно, уж тогда никогда не излечимся, а так помрем и без всяких болей, да, тогда бы вообще медицина бы и смысла не имела. Все бы вот так вот помирали просто за столом бы там, ну, раз и все, никаких болей. Сама боль – это благо. И надо не боль каким-то образом там устранять, да, а надо устранить причину, которая вызывает эту боль. Поэтому внутренняя вот эта вот боль, внутренняя наша психология, вот, это благо наше. Но тем не менее, вот в первую очередь мы должны понять, откуда эта боль, о чем она нам говорит, значит, что мы должны изменить или сделать, чтобы она ослабела, какие мы должны изыскать ресурсы для этого и так далее и тому подобное. Только в этом случае это будет нормальная, здоровая реакция. А если просто прибивать боль, вот, кстати говоря, наркотизация, например, после каких-то кризисов, да, все знают, там, как, например, это переживает там мужчины. Там бух и по стакану сразу. Вот это ничего, ничто иное, как просто чисто снятие симптомов. Вот болит, стакан накачал, болит меньше. Правда, все на самом деле еще хуже становится, но, во всяком случае, сейчас не так болит. То есть, знаете, вот как-то безумно вообще, зуб болит, будет жрать анальгин, пока зуб просто там, я не знаю, там, не рассыпется. Вот, но в жизни мы так поступаем очень часто. Вот, самооценка при кризисе. Значит, любой кризис сопровождается, так сказать, ударом, как бы по личности, да, и по самооценке, собственным ударом, да, вот я не смогла, вот я, там, вот он предпочел другую, да, там еще, значит, я какая-то не такая, я там недостаточно красивая, там недостаточно там умная или еще что-то, что он в ней собаке нашел и тому подобное. То есть себя мы опять же начинаем принижать. Я вчера говорил о том, что этого делать, в общем-то, не надо, а надо более широко смотреть. На самом деле, может быть, просто именно там это, например, человек был вам и не полезен совсем. Но можно получить дополнительную какую-то любовь и повышение своей самооценки, помогая тем, кому еще хуже, чем, например, нам. У меня достаточно много случаев было, когда приходили девушки, ну вот тоже с проблемами вот молодых людей там и тому подобное. И, кстати говоря, у нас очень часто бывают с этим проблемы и молодые люди, да. Причем состоявшиеся люди точно так же переживают, что бросили, значит, их вот таких вот. Я говорю, ну что хочешь, давай поехали. У нас есть научно-исследовательский институт детской онкологии. Там три этажа, на одном этаже больные дети лейкозом, на втором этаже солидными опухолями, значит, и пожалуйста, вот где хочешь выбирай, и там лысые детишки, иногда колясочки просто, то есть совсем маленькие детки, на колясочке вот так палка стоит, и, значит, бутылка для химиотерапии, то есть вот прям, и вену, да, вот так вот, хочешь посмотри, и вот так вот все так, да, типа, да, я понял, моя проблема, в общем-то, конечно, фигня, а чем я могу помочь этим детям? Вот с этого момента начинается выздоровление, на самом деле. Даже если ему никто не сказал спасибо после этого, да, ну, допустим, не видел, чем можешь помочь? Ну, много чем, в принципе, можно помочь там и детям, и там, и родителям, и так далее. И многие там, например, там, из других городов, и можно просто на машине там подвезти даже до аэропорта. Ну, там, в общем, масса, у нас много волонтеров работает, это не важно. Но даже если ты это сделал анонимно, то ты все равно понимаешь, что ты действительно сделал дело. И вот это дело теперь никуда не денется. Вот за это действительно себя можно уважать. Вот если кто-то там вас за что-то там не уважал, за то, что там кто-то там не мыл посуду или еще какую-нибудь ерунду, или там, не знаю, там что-то ему не так сказал, да, себя за это каким-то образом уничижать просто бессмысленно. Надо действительно получить какой-то вот приток вот этой любви, пусть даже не явный, с другого места, а мы всегда можем найти, кому еще хуже, чем нам. Это уж совершенно никакой не вопрос. И вот за это действительно мы себя будем, вот за этот поступок мы действительно имеем право себя уважать до самого там, не знаю, конца. Но только надо как-то динамично множить эти поступки. Вот. В общем, сделай добро, и оно к тебе вернется. Значит, техника, когда действительно все плохо, когда человек в системном кризисе, очень хорошо помогает. Следующая техника. Опять же, там закрываем глаза, расслабляемся. И представляем море. Можно взять вот звуки моря, опять же, вот у вашего психолога. Да, очень хорошие, кстати, звуки. И на этом море очень подробно, то есть представить там какой-нибудь шторм, какие-нибудь там большие волны, брызги от этих волн, да, а себя представить поплавком. И вот так попредставляйте минут 10 поплавком. То есть вот эти жизненные невзгоды, да, вот что как бы олицетворяет собой там штормовые там волны, вот они обрушиваются на поплавок, вот он какое-то время оказывается под водой, потом опять выныривает, значит, цвет поплавка, там размер не имеет абсолютно никакого значения. Главное ощутить, вот как бы слиться с этим поплавком, ощутить себя на самом деле поплавком. Если вы это сделали правильно, то я вас уверяю, ресурс у вас уже, так сказать, есть достаточно серьезный, вы уже не будете, то есть у вас появится определенная степень уверенности и в себе, и вовне. Это очень хорошая техника, мы ее очень часто рекомендуем, так что вот используйте в этих случаях. Давайте на вопросы я отвечу. вопросов нет. Хорошо, завтра поговорим тогда о том, как в кризисной ситуации просто не попадать. Вот. Такая тема. Нет, если у кого-то есть вопросы, вы можете просто индивидуально подойти сейчас.